В Москве 23 часа, в Баку полночь, в Вашингтоне 3 часа дня. Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев в этом выпуске. В российской делегации в ООН упрекнули генсека организации в недостатке смелости и цинизме. Часть митингующих осталась в центре Еревана после завершения протеста. К Земле приближаются три потенциально опасных астероида. Далее подробности. В докладе генсека ООН по иранскому атому Антонио Гутерреш сожалеет о выходе из сделки Соединенных Штатов. Однако при этом португалец не призывает Вашингтон вернуться к соблюдению совместного всеобъемлющего плана действий. В российской делегации при Всемирной организации назвали это недостатком смелости. Дмитрий Полянский также упрекнул генерального секретаря за то, что тот не осудил американские власти за убийство иранских официальных лиц. По словам первого зампреда российской миссии в Нью-Йорке, в циничных формулировках Гутерреша, как и ранее в случае с Касемом Сулеймани, нет ни капли сожаления по поводу гибели Махсена Фахризаде. После завершения митинга несколько десятков человек, несмотря на дождливую и холодную погоду, остались ночевать под стенами правительства Армении. Они разбили палатки на центральной площади Еревана, рассказал корреспондент РИА Новости. По его словам, люди греются у бочек, в которых разведен огонь, рядом дежурят полицейские. Ситуация спокойная. Завтра оппозиционеры обещают перейти к более решительным действиям. По всей Армении продолжатся массовые акции и забастовки. Во второй половине дня в Ереване запланирована многотысячная демонстрация. Митингующие добиваются ухода премьера Никола Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стране соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Эммануэль Макрон готов помочь Киеву скорее получить вакцину от коронавируса. Об этом в Твиттере написал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу за подобный жест и назвал его своим другом. Ранее украинский премьер рассказал, что республика может получить препарат от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия ожидается в марте. Сегодня Минздрав Украины утвердил план вакцинации населения. Согласно документу, в течение 2 лет будет привита половина жителей страны. Турецкий парламент одобрил пребывание военных в Ливии. Новое разрешение будет действовать еще в течение 1,5 лет. В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия и ливийской национальной армией. Фаеза Сараджи поддерживают Турция и Катар, а маршала Халифу Хафтара – Египет и Арабские Эмираты. Три астероида приближаются к Земле. Специалисты назвали их потенциально опасными, пишет РИА Новости со ссылкой на НАСА. Согласно расчетам, космические объекты благополучно пролетят мимо нашей планеты 25 декабря. Самый большой из них приблизится на расстояние около 3 миллионов километров. Его диаметр предположительно составляет около 200 метров. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
Здравствуйте! Мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой, с нашей очаровательной коллегой.
Приветствую!
А знаешь, Оля, хорошими делами прославиться нельзя.
Знаю,
кто-то
знаю.
Говорил, знаешь.
Да,
шипокляк. Шипокляк. Хорошая старушка. Одна из моих любимых героинь. Почему мы сегодня вообще говорим об этом? Ну, потому что...
Эдуард... И добрая старушка, главное.
Добрая.
Хорошая и добрая старушка.
Добрая? Добрая
старушка.
Ну, все-таки ты разглядела в ней это. Мы с тобой похожи, видишь? У тебя нет крысы дома?
Нет, кошка. Кот.
Эдуард Успенский родился 83 года назад, 22 декабря 1937 года. Сегодня мы вспоминаем и его самого, потому что это очень противоречивая фигура, я считаю, советской литературы. И, конечно же, вот этот вот дядя Федор, трогательный, на мой взгляд, трогательный. А вот финны, наши коллеги в финской газете, да, они написали, что он странный, или как фрик, вот так, про дядю Федора. Что они там странного нашли, я не знаю. Добродушный Гена, немножко неуклюжий Чебурашка, еще один мой любимый котяра Матроскин, вот этот вот почтальон Печкин. Ну, в общем, можно перечислять сколько угодно. Но мы же должны еще помнить о том, что нам сказал один из коллег, тоже писатель, Эдуард Успенский, однажды сказал: «Моя задача — писать хорошие детские сказки, а любить детей я не обязан». Вот так вот, такую фразу он произнес, говорят. Сейчас к нам присоединяется по видеосвязи наша коллега, литературный обозреватель, автор моей любимой программы «Дневник читателя» на радио «Спутник» Наталья Ломыкина. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Наталья, а у вас есть любимый персонаж Эдуарда Успенского?
Любимый персонаж Успенского — это мама из Простоквашино. Когда у меня есть дети, да, и вот это я на вас целый год со сковородкой работаю, как крестьянка крепостная, это прям... У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть, это я.
Скажите, вот литературный обозреватель Наталья Ломыкина, а писатели Эдуарде Успенском...
Ничего хорошего сказать не может.
Почему?
А как же так? Он же наше детское все 20 века.
Детское все, да.
Оль, вот как человек, влюбленный в книги, но человек, выросший на советских мультфильмах, я должна сказать, что мы должны развести эти два пласта вот детской культуры.
Давайте разводить.
И, на мой взгляд, совершенно ничего общего не имеют гениальные мультфильмы, которые сделаны, в общем, при участии Эдуарда Успенского.
Ну вот смотрите, не было бы сказок Успенского, не было бы и анимации.
Ну, с этой точки зрения, да. То есть я готова его помнить как автора сценария прекрасных мультфильмов. Потому что читать Успенского, ну, на мой взгляд, невозможно. Да, он очень плохой писатель. У него хорошие идеи, и дальше он очень плохой писатель. Если вы возьмете его тексты, особенно поздние, вот все, что он написал, да, в такие постсоветские годы, уже вот в современные, это невозможно читать. Ни сюжет, ни язык, ни... герои, я совершенно согласна с финнами, да, они все очень странные, фриковатые, ничего не имеющие общего с реальностью, нелогичные, агрессивные и, в общем, далекие от идеалов детской литературы герои. Но все, что мы знаем, вот все, что мы перечислили с вами, да, «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Простоквашино», «Колобки», «Вера и Анфиса»,
да-да-да,
и многие другие герои, да, фиксики, которые выросли из его «Гарантийных человечков», это все отлично придуманные герои. И мультфильмы гениальные, но они гениальны, ну, простит меня человек покойный, да, они гениальны не благодаря ему. Кот Матроскин гениален благодаря Табакову, а не Успенскому.
А все-таки почему? Вот Табакова, мы немножко, конечно, переключаемся, но это же интересно. Кот Матроскин — это, как сейчас Ольга сказала, наше все. Наталья, скажите мне, он гениальный благодаря Табакову или он гениальный благодаря художнику, придумавшему этого кота? Вот. Этот вопрос меня мучает, конечно. Бесконечно мучает, вот ответьте мне.
Ну, мы же с вами люди родийные, мы понимаем, что голос... это три четверти героя, да, а вот изображение только одна четверть. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это озвучка, но, безусловно, мультипликация. То есть это правда шедевры нашей мультипликации. И дети всех поколений последующих, да, они воспринимают одинаково.
А вот сейчас...
мультфильм сделан с юмором, здорово.
Наташа, вот мы как раз с Женей обсуждали до эфира, вот сейчас новая версия выходит «Простоквашино», уже озвучивать будет не Олег Павлович, к сожалению, другой актер.
А мы вот
в
видите,
этом проиграет, наверное, персонаж Матроскина.
Подтверждает слова литературного обозревателя нашей радиостанции. Мы переключаемся все время на мультфильмы. Мы это делаем даже, я бы сказал, подсознательно, вы понимаете, да, вот когда мы говорим о героях Успенского. Извините, ответьте, пожалуйста, на вопрос Ольги, просто... такая заметка,
Жень, да? Просто я хотела бы сказать, что мы и не помним в книгах Успенского. Ведь вы спросите, а кто его читал? Вот как выглядела книга?
Как? Я недавно читала внучке про крокодила Гену и Чебурашку, и, вы знаете, вот обратила внимание на то, что действительно вы правы, не обращала внимания на стилистику, на язык, а именно только на персонажа и на их действия. Но, собственно говоря, маленькому ребенку ничего больше и не нужно. Ей... интересно именно действие героев, что они так делают, вот, зачем он приходит в зоопарк.
Рисунки, да, иллюстрации в этой книге,
в книжках
что
есть,
они
да.
взяты из Союзмультфильма, да, получается так?
Нет, мне показалось, нет.
Нет? Отдельно. Извините, Наталья, мы все время куда-то переключаемся на мультфильмы.
То есть нет, все-таки читают книжки Успенского?
Читают, но если Оля читала. Но
феномен Успенского во многом связан с мультипликацией и кинематографом, и, в общем, ему повезло, мне кажется, жить в то время, в которое он жил, да, он занял свою нишу. Он за нее очень держался крепко, руками и ногами, да, и судился бесконечно с создателями фиксиков, претендуя на создание гарантийных человечков и так далее, да, то есть вот он это не выпускал из рук. Но это человек, который хорошо придумывал идеи. И не надо смешивать персонажи, не надо смешивать сюжеты и литературу. То есть когда предлагают действительно вручать литературную премию имени Успенского, ну это премия за что? За разработку сюжета. Он плохой писатель, правда. То есть его текст...
Мы вам верим. Кому мы можем верить, кроме как литературному обозревателю? Здесь-то у нас нет вопросов, но вы вот сейчас упомянули о премии. И вы же помните связанный с этим скандал. И сейчас позвольте вопрос даже не о самом этом скандале, а все-таки вы как человек, который читает, по-моему, по 30 книг в месяц, если я не ошибаюсь.
Ну, около того, это правда, да.
Вы мне скажите, а где вы сами для себя знаете вот эту грань? Хороший человек, плохой писатель. Наоборот, плохой человек, хороший писатель. Следует ли обращать внимание? Я вообще не знаю, какой, например, был человек Гёте. Ну, вот я не знаю, какой он был человек. Но
следует ли вообще обращать внимание на личные качества?
Как вы нам расскажете?
Вот как раз об этом говорила и директор библиотеки Мария Веденяпина, когда вот дочь попросила не называть его именем литературную премию именем Эдуарда Успенского, обвинив отца в домашнем насилии, на что, в общем-то, организаторы ответили, что не рассматривают личные качества писателя, отметив, что он внес достаточно большой вклад в литературу. За последние 50 лет он был главным сказочником, и герой этих сказок до сих пор с нами.
Ну, вот я понимаю, что Наташа уже не
кстати,
согласна вот с этим выражением.
И что касается
совсем,
идеи, Наталья, да, если, в общем-то, как вы говорите, он плохой писатель, разве может плохой писатель придумать хорошую идею?
Да, конечно, сколько угодно. Это же потому, что придумать хорошую идею и довести ее до идеальному воплощению, это, в общем, совершенно разные задачи. Да, он прям отличный, не знаю, стартапер. У него, правда, прекрасные идеи, новые сюжеты. Да, и этот мальчик, дядя Федор, вообще с именем дядя Федор, 6-летний, уехавший в деревню, да, но это такой нестандартный персонаж, скажем прямо. Вот. Но это не значит, что все, да, от первой до последней буквы вот, вписано в историю литературы детской. Куда более талантливых авторов хватает у нас, слава богу. Насчет вашего вопроса, Ольга, стоит ли разграничивать писателя и человека? В общем, да, мы, конечно, читаем текст и часто не знаем вообще, кто скрывается, да, за этим. Ну, возьмем переводную литературу, что же мы биографию подробно изучаем? Нет, конечно. Другое дело, что прямо по следам, ну вот сейчас, да, только мы говорим о том, что человека не стало, и уже на завтра предлагаем назвать премию. Вот им предлагая делать такие предложения, да, следует все-таки иметь в виду тот общественный резонанс, который вызывает и личность писателя. Очень легко не думать, каким человеком был Гёте, да, потому что Гёте жил давно. Очень легко простить. Я не знаю, Жуковского наверняка, у него тоже были какие-то слабости и прегрешения, да, но вот его имя уже вписано в историю литературы, и мы уже не знаем, каким он там был человеком и какие были слабости. Поэтому одно дело мы говорим, да, о премии Андерсона, но ведь тоже Андерсон тоже был, скажем так, человек невыдающихся душевных качеств, да, но вот он был великим сказочником. работает ли это с Успенским? Когда обсуждали премию и обращались ко мне тоже, в том числе за комментарием, я говорила детской библиотеке, что он просто плохой писатель. Я-то против по этим соображениям. Мне, в общем, не важно, каким он был человеком, я против того, чтобы была премия Успенского, именно потому что он плохой писатель.
Но, скажите, а он изначально был плохим писателем, да, или, может быть, бизнес виноват? То есть мы знаем, что творчество, когда творчество кончается, то когда начинается бизнес, творчество кончается, и, в общем-то, это происходит сплошь и рядом с нашими знаменитыми современниками.
Выдохся, говорят, да?
Ну, вы знаете, Ольга, вот в этом есть, я думаю, определенное зерно. И вот, кстати, тут-то виноват и характер. Да, вот здесь, наверное, сработало то, что он был плохим человеком, вы меня простите, да, и жадным, и скандальным, и таким склочным. И это видно в текстах, потому что все продолжения Простоквашино, они, понимаете, там появляется оружие, там появляется какая-то агрессия, там появляется насилие, там появляется лексика не совсем уместная вообще в детских книгах. Ну, то есть понятно, что писатель имеет право любую палитру использовать, но литература для детей все-таки она должна отыскивать доброе и прекрасное. Дальше Поклек хороша в своей карикатурности, то есть она там может быть да, таким полуотрицательным персонажем, но мы будем ей очаровываться. Но представьте себе, если довести до гротеска, вот еще больше все ее отрицательные качества, но она перестанет быть удобным персонажем детской литературы. А как уж когда Гена с Чебурашкой вместе, да, берут там, садятся на танк, то это уже вызывает вопросы. И, наверное, плохой характер, да, и бизнес, и все вместе сказалось на дальнейшем творчестве Успенского. Я не знаю, для меня это было невозможно совершенно читать.
Мы вам верим. Наталья, ну вот вы упомянули о детской литературе. Расскажите мне, сейчас, кого ни возьми, все пишут детские книжки. Даже прекрасная певица Мадонна зачем-то писала детские книжки. То есть всем кажется, что это настолько, видимо, просто, кроме меня. Мне кажется, что это сложно. Детская литература не мельчает ли в последнее время, по-вашему? В том числе российская.
Ой, вы знаете, нет. Наша как раз литература начинает новый виток, я бы так сказала. И достаточно посмотреть на премию «Книгу.ру», чтобы увидеть массу новых имен, которых, понимаете, выбирают дети. Чем мне нравится премия «Книгу.ру»? Тем, что в финале, да, короткий список и список финалистов определяют подростки. То есть непосредственно те, кому адресовано это литература, да, то есть отобранный экспертами длинный список, он потом попадает в руки непосредственно читателей. И надо видеть, какие отзывы пишут подростки, с каким удовольствием и интересом они читают, как тонко и чутко они оценивают. И на самом деле вот этот процесс, который происходит внутри детской литературы, да, вот выкристаллизовываются писатели прямо внутри в процессе. Это очень интересный процесс. И Нина Дашевская, Дина Сабитова, я не знаю, Эдуард Веркин. У нас очень много интересных детских писателей. Станислав Востоков, наш Джеральд Даррелл просто буквально. На самом деле происходит очень много интересного, есть много новых имен. К счастью, есть независимые издатели, которые издают в том числе новых авторов. Да, они только занимаются бесконечным переизданием «Маршака» или переводами новыми Андерсона. Да, есть такой пласт современной детской литературы, и он, правда, очень хороший. И он, главное, что отзывается у сегодняшних детей, потому что какая-то сегодняшняя реальность там тоже отражена.
Наталья, вы меня поправьте, пожалуйста. Я могу путать, но вот вы произнесли подростки. На мой взгляд, ну, подростки — это там, где Крапивин уже, да, там, где «Два капитана», да. То есть это не совсем то, что писал Успенский. Успенский — это маленькой девочке читала наша коллега Ольга. Но раз уж мы заговорили о подростках, скажите, на ваш взгляд, а меняются ли типажи главных героев? Вот о ком сейчас, вместе с кем сейчас проживают свои подростковые жизни вот эти вот люди нового поколения? Те же герои, практически те же герои.
Теми же фиксиками, например.
Это детская книга. Да. Я говорю про два капитана, про Крапивина, вот про таких, да, уже про подростковых.
Подростковые,
да.
Я поняла.
То есть изменился ли типаж главных героев, по-вашему?
Ну, на самом деле, в детских книгах, да, как, по-моему, это говорил Драгунский, да, когда он говорил про книги отца своего, я имею в виду Дениску, да, Дениса Викторовича Драгунского, когда он говорил про книги Дениса Драгунского и Николая Носова. Он говорил, что у Николая Носова все рассказы начинались «мы с Мишкой пошли», да, у Дениса Драгунского «мы с папой». Вот, это mm-hmm. два таких принципиально разных, да, начала. Вот, мальчик и папа, да, взрослый и ребенок, и два мальчишки. Вот это такие отправные точки всех приключений. Что сегодня происходит? Например, возьмем Викторию Лидерман, прекрасную, на мой взгляд, писательницу как раз и для младших школьников, и для средних школьников, которая в прошлом учительница и хорошо их знает. У нее тоже мальчишки и девчонки сегодняшние школьники. Да, например, «Календарь майя», когда шестиклассники, в общем, нарушают ход времени, потому что на экскурсии они там рисуют там, где не нужно, да, то, что не нужно, и у них время начинает обратный отсчет. Но это же прекрасная повесть. Сегодняшняя она, да, сегодняшняя, потому что эти мальчики и девочки, они учатся прямо сегодня, у них есть там телефон и так далее. Но при этом они абсолютно типичные герои детской литературы. Да, дети, которые попадают в определенные обстоятельства, они оказываются без помощи взрослых, и вот тут начинается самое интересное. То есть они меняются, в общем, так же, как меняются сегодняшние подростки.
Угу.
Похожи они на тебя, например, Женя, в юности? Похожи. Да, при этом они немного другие, потому что время изменилось, у них изменились скорость жизни, скорость восприятия, да, какие-то интересы.
Вот как
но
раз
тем
посмотрела. Но
тем более, вот этот дух приключений детская литература ловит.
Вот как раз об этом говорил и сам Эдуард Успенский. «Взрослых не изменишь». Я понимал, что детям могу быть полезнее.
Но я не думаю, что Успенский, вернемся к Успенскому, да?
Поэтому, может быть, он и стал сказочником, не знаю.
Сказочником. Я не думаю, что Успенский каким-то образом изменил детей. Но я могу, опять же, ошибаться. Вы, коллеги, можете, ну, по-другому, понятное дело, думать. А изменили ли книги Успенского вообще какое-то вот мировосприятие детей, ну, предположим, после того, как вышли мультфильмы? Ну, предположим, что именно изменилось? Вот Чебурашка милый, у него большие уши, а, собственно, ну и что? Ну, вот чем Чебурашка отличается от других положительных, трогательных героев?
Но это уже мировые бренды, понимаете? Вот уже никак нельзя оторвать Успенского от этих героев, от Матроскина, от Чебурашки, Гены и так далее.
Ну да. Ну да, это то, что Наташа говорила про...
Чебурашка экспортный товар, конечно, и можно... посмотреть, знаешь, со стороны толерантности, такой необычный, да, зверек, которого не существует, и он отлично приживается в коллективе, да, где есть и девочка, когда они строят дом, пожалуйста, и крокодил Гена, и старуха Шапокляк, и тигр, и дети, да, и все вместе вот с этим чудаковатым Чебурашкой, даже в какой-то степени во главе с ним, да, строят дом дружбы. Ну, то есть это понятная, хорошая идея.
Вот вы говорите, экспортный вариант. Ну, а предположим, давайте сравним с Незнайкой. Это тоже экспортный вариант получается. Ну, такой человечек, маленький человечек, который живет в маленьком каком-то своем мире.
Винни-Пух тоже экспортный вариант.
Ну, Винни-Пух это придумал.
Винни-Пух не наш.
Не наш, но я имею в виду...
Но у нас Винни-Пух вот, тоже благодаря...
В плане международного обмена он тоже экспортный вариант.
Мультипликатором. Ну да. Таких экспортных вариантов, как вы назвали Успенского стартапером, таких экспортных вариантов-то надо отдать ему должное не так уж и много, да, в советской литературе.
Это то, о чем я говорю. Он гениально придумывал идеи. Он очень четко чувствовал, видимо, пульс какой-то времени, да, потому что и все его герои, ну вот гарантийные человечки, понимаете, ведь это, ну, по сути дела, фиксики. То есть он их когда придумал еще? В советское время. Да, не
даже
сейчас.
Не придумывал. Я вот читала, что он вроде бы как брал своих персонажей из жизни, и даже вот одной из своих бывших жен нашел место в книге, а потом вот как раз в мультфильме в роли старухи Шипокляк.
Ну как-то нехорошо как-то получилось. Ох, нехорошо вышло. Скажите мне, пожалуйста, Наташа, как вы считаете, сейчас есть в творческом смысле продолжатели у Эдуарда Успенского? Я понял, что вам не очень нравится, как он писал, но, может быть, в смысле именно вот этих вот начинаний, идей, стартапов.
Ну, вы знаете, тут сложно пока сказать. Время покажет, видимо. Потому что есть, например, Андрей Усачев, да, просто который считает себя вполне, да, соратником и последователем в какой-то степени Успенского. Это «Собачка Соня», да, автор «Собачки Сони». Но просто это тоже уже давно устоявшаяся такая и занявшая свое место фигура в детской литературе. А из совсем современных не знаю пока, не могу сказать.
А как вы думаете вообще, вот как долго могут прожить герои Эдуарда Успенского? То есть на смену придут какие-то другие персонажи? Или все-таки это на века, что называется?
Вот Чебурашка вечный.
Ну, вот смотрите, думала, такой наивный и доверчивый Чебурашка. Учит дружить, помогать, не обманывать и так далее. Детишкам очень нравится на самом деле. Искренность, доброта, в общем-то. Как сочеталось это в человеке, который не любил детей?
Это большой вопрос. Сказки. Это же никто не знает ответ. Да?
Ну, мне кажется, Ольга, на ваш ответ... На ваш вопрос ответ такой лет 100-то точно у него есть, я думаю. Да, потому что оцифровка сейчас, да, современных предыдущих мультфильмов, новые серии, ведь запускает «Союз мультфильм» целую огромную серию новых выпусков, да, со старыми персонажами. То есть они будут жить, но это достижение мультипликации. Это достижение культуры. Они перестали быть частью книг Успенского. Наталья. Они просто стали частью детской вот этой вселенной, да, детской культуры, детской литературы, ну, частью нашего детства.
Ну, в общем, детская вселенная, кстати, это прекрасно, это хорошо. А мне все-таки в завершение вот хотелось бы успеть у вас спросить. Ваше мнение мне интересно, Наталья. А чего в этой детской вселенной российской литературы сейчас, по вашему мнению, не хватает?
Чего не хватает?
Всего хватает. Если вы так задумались, значит, все хорошо.
Да, в целом все хорошо. Вы знаете, мне кажется, не хватает образа взрослого, нового. Вот новых взрослых там не хватает. Ну, там постоянно идет обновление детских персонажей, с ними все хорошо. А вот взрослый должен перестать уже быть таким карикатурным, как он есть, да, вот такой фоновый персонаж. Потому что, например, у того же Успенского, кстати, это отлично получилось. Да, папа, который мальчика понимает, поддерживает, да, мама, которая воплотила вот в себе прям архетип советских мам и вообще всех мам, да, у которых есть дети. Классическая такая мама. Вот ярких взрослых не хватает мне, например, в сегодняшней детской литературе. Но благодаря, еще раз все-таки подытожу, благодаря кинематографу, благодаря анимации, благодаря таланту озвучивания, да, и так далее, и благодаря тому, что был «Железный занавес» и не было «Диснея», у нас сложилась вот собственная вселенная. Да, Чебурашка — это наш Микки Маус абсолютно. Поэтому сколько это будет жить? Долго и счастливо?
Долго и счастливо, да.
Мне все-таки кажется, вот, что у Успенского все-таки получилось говорить со своим поколением, да, вот с детьми в то время, когда он жил, на одном языке, что называется, да. А сейчас, в общем-то, у авторов, которые пишут детские книжки, это не совсем получается.
А я вот вынужден с тобой не согласиться, но поспорить нам некогда. Мы должны напомнить, что литературный обозреватель, автор программы «Дневник читателя» Наталья Ламыкина была с нами на прямой видеосвязи. Наталья Юрьевна, большое вам спасибо.
Отметился в новостях? Попал в заголовки? Провоцируешь скандалы неоднозначными заявлениями? Тогда наши продюсеры уже идут за тобой, а ведущие и журналисты точат свои перья. Самые острые вопросы для самых громких ньюсмейкеров недели. В программе «Перекрестный допрос». Слушайте по выходным на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Несколько десятков человек, несмотря на дождливую и холодную погоду, после завершения митинга остались ночевать под стенами правительства Армении. Они разбили палатки на центральной площади Еревана, рассказал корреспондент РИА Новости. По его словам, люди греются у бочек, в которых разведен огонь, рядом дежурят полицейские. Завтра оппозиционеры обещают перейти к более решительным действиям. По всей Армении продолжатся массовые акции и забастовки. Во второй половине дня в Ереване запланирована многотысячная демонстрация. Митингующие добиваются ухода премьера Никола Пашиняна из-за подписания им, по их мнению, невыгодного армянской стороне соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Департамент здоровья Эстонии уволил своего пресс-секретаря, утверждавшего, что у правительства нет плана по вакцинации населения от коронавируса. По словам главы ведомства, после таких слов Сима Сааре работать с ним более невозможно. Чиновник добавил, что план есть, просто он пока не обнародован. Республика готова начать иммунизацию 27 декабря. Страна уже купила универсальные холодильники для хранения препаратов, которые поддерживают температуру до минус 86 градусов. Как минимум 7 человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва на фабрике на юге Пакистана. Трагедия произошла в котельной на одном из предприятий в промышленном районе. По словам полицейских, здание завода сильно повреждено, под завалами, вероятно, находится много людей. На месте работают спасатели. Американская авиакомпания Alaska Airlines закупит 23 Boeing 737 MAX, что доведет ее заказы и опционы на эти лайнеры до 120 машин. В прошлом месяце перевозчик объявил о намерении продать все свои A320. Напомню, полеты 737 MAX были приостановлены по всему миру после того, как разбились два таких самолета. Предположительно, катастрофы произошли из-за неправильной работы бортового компьютера. Позднее группа международных экспертов обнаружила также значительные недочеты при сертификации 737 MAX. Десятки объектов времен Римской империи обнаружили в Испании. Памятники удалось найти, используя методы дистанционного зондирования, а также аэрофотосъемку. Речь идет о местах расположения военных лагерей в период завоевания Пиренейского полуострова в первом веке до нашей эры. Валенсия проиграла Севилье в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в городе на берегу Средиземного моря завершилась победой гостей со счетом 1-0. Российский полузащитник летучих мышей Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.